Есть ли на планете, скажите, люди, которым вообще ничего не нужно в жизни? Есть ли такой человек, который бы сказал, мне вообще никогда ничего не нужно? Вот вы большинство говорите, что вот такого, наверное, человека нет. Каждому что-то может быть в мелочи ежедневно, да нужно. Но тут мы вступаем в некоторое противоречие, кажущееся возможно со Священным Писанием. Потому что псалом, который мы будем с вами изучать сегодня и завтра, в первом своем тексте говорит: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Так как же так? Всем все нужно, и никто ни в чем не нуждается. Как это можно совместить, наш объем нужд, со словами «ни в чем не будет нуждаться»?
Нет, потому что за кофе с кофе все он знает наши
нужды. Как это можно сопоставить? Вот как вы думаете?
Что такое, чтобы восполнять наши нужды, и потому мы не будем нуждаться, он будет вовремя нам давать то, что нам необходимо.
Согласен. И поэтому после этого ответа уже размышлять и задавать наводящие вопросы нет смысла. Мы идем дальше и подтверждаем эти слова. Действительно, я не буду ни в чем никогда нуждаться в своей жизни, если в моей жизни исполнится весь 22-й псалом. Если в моей жизни исполнится и воды тихие, и злачные пажити, и все остальное, действительно в этом случае я ни в чем никогда не буду нуждаться. Потому что все мои нужды восполняются Господом на злачных пажитях, у водах тихих и в любых других путях, куда нас не поведет небесный пастырь. Скажите, очень интересный псалом, 22-й мы будем изучать, но есть первые два слова, которые начинаются на псалом: «Господь, пастырь мой». Какая может быть альтернатива этим словам и этому образу жизни? Какая есть альтернатива? Господь, пастырь мой, а еще как может быть?
Я сам себе.
А?
Я послушная овца.
Нет, альтернатива наоборот.
Я сам бегу.
Вот, ближе. Я себе пастырь. Есть Господь пастырь мой, а есть я пастырь свой. Я пастырь мой. Скажите, а где я меня пасет? Там еще кто приходит, чтобы поучаствовать в работе? Приходит дьявол. И получается, есть дилемма в жизни христианина и вообще любого человека, живущего на земле. Или Господь пастырь твой, или дьявол пастырь твой. Поэтому, пройдя сегодняшний урок и изучая его сегодня и завтра, нам нужно будет определиться, ответить самим себе на вопрос из псалма. Кто пастырь чей?
Мой.
Мой. Еще скажите, ответьте на такой вопрос. Если Давид говорит: «Господь, пастырь мой», может быть, нам нужно ответить на вопрос: чей это выбор, что Господь пастырь мой? Господа или мой? Кто должен выбрать Господа пастырем своим?
Я.
А кто выбирает дьявола своим пастырем? Тоже человек. Поэтому добрая воля каждого из нас избрать себе пастыря. И не зря говорит Священное Писание: «Изберите себе ныне, кому служить», исходя из этого псалма, «изберите себе ныне, у кого быть в подчинении, и кто вас будет пасти, и смотря где, и в зависимости от всего этого, так и сложится жизнь каждого из нас». Что интересно, когда мы читаем слова «Господь, пастырь мой», и все, что написано во всем 22-м псалме, все шесть текстов, могут сбыться только лишь в одном случае. Второй текст сбудется, третий, четвертый, пятый, шестой, только в одном случае. Если воплотятся в нашей жизни два первых слова: «Господь, пастырь мой». Но еще следующий вопрос, он наводящий из того, что мы уже размышляли. Ни в чем не буду нуждаться, есть выражение. Но здесь все равно возникает два вопроса. Когда я ни в чем не буду нуждаться и где я ни в чем не буду нуждаться? На них мы уже ответим. Когда? Это когда Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. И где я ни в чем не буду нуждаться? На злачных пажитях и у вод тихих я тогда не буду ни в чем нуждаться. Следующий текст, вот очень интересный для разбора, это второй, к которому мы переходим после первого текста. Но еще интересно, хочется сказать по первому тексту и не забыть. Чем примечательно начало первого стиха? Вот Господь, пастырь мой. Что напоминает еще из других мест Священного Писания? Это простое выражение. Это начало повествования Давида. Господь, пастырь мой. Начинается здесь заповедь, где почти так: «Я Господь Бог, но не будет других богов». Еще чем примечателен этот псалом, на что он похож в Священном Писании? На какие-то книги Священного Писания он очень сильно похож. Особенно начало. Кто-то сказал Иоанна. А в чем на Иоанна похож? Но больше именно начало 22-го псалма похоже на начало некоторых книг из Библии. Смотрите, бытие с чего начинается? Вначале сотворил Бог. Бытие начинается с Бога, вначале Бог. Когда мы читаем Евангелие от Иоанна, мы тоже видим, с чего начинается Евангелие у Иоанна. Вначале было Слово. Итак, мы видим, что бытие начинается с Бога, Евангелие Иоанна тоже с Бога, Слово, и Давид свой псалом начинает с Господа. Собственно, если вся жизнь начинается с Господа и псалом, то она благополучно сложится, как и весь псалом. Если вы посмотрите на большинство псалмов Давида, они практически большинство из них начинается со слова «Господи», «Господь» или «Ты» или «Он». К примеру, даже следующий псалом 23-й. Господня земля, и что наполняет. Еще следующий псалом, даже 26-й. Господь свет мой. 25-й. Рассуди Господь. И все псалмы у Давида начинаются с Господа. Это очень важно. Бывает в нашей жизни какой-то поступок, намерение и дело начинается с другого слова. Я решил. Я так хочу. Мне так кажется. У Давида все наоборот. У него Господь, пастырь мой. И мне будет казаться так и хотеться, как будет это хотеться, пастырь. И пойду я туда, куда он меня упасет. Итак, второй текст для размышления. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. В этом стихе коротком, втором, на мой личный взгляд, есть четыре составляющие. Четыре звена, которые хорошо связываются в одно повествование. Кто их мог, к примеру, вычленить из этого второго текста? Только второй текст. С Богом связано, с человеком. Четыре составляющие. Что я заметил в этом коротком втором стихе? Для меня лично очень важно. Первое. Он покоит меня. Это важно для жизни человека. Второе, где покоит? На злачных пажитах. Следующее, третье звено. Он водит меня. Куда? К водам тихим. И так есть. Он покоит меня. Он водит меня. И на вопрос, куда? На злачные пажити и к водам тихим. Бывает ли такое в жизни, когда в душе нет покоя? Что в вашей жизни обычно, может быть, преобладает? Когда покой или когда покоя нет? Вы говорите со приставкой «если». А если без «если»? Как это на самом деле? Я понимаю. Да. Ну а на практике жизни здесь сидящих как показывает, чего больше в жизни, покоя или беспокойства? Вот и большинство слышу вот так вот двумя ушами, говорят, беспокойство больше. Но вопрос, а почему? Мы читаем в псалме. Он покоит меня. А почему-то в жизни вы говорите больше беспокойств. Концовка. Водит меня к водам тихим. Если он вас привел к водам тихим, что в душе должно быть? Больнее. Если он покоит меня в душе, покой. Если вод тихий, то в душе тишина. А на практике жизни получается во многих случаях все совершенно наоборот. И тут, положа честно руку на сердце, я должен себе ответить на один вопрос. На какой?
Кто мой
пастырь? И еще на один вопрос наводящий. А покоит ли меня? А привел ли меня к водам тихим? А если не привел, может, я не затем иду до сих пор? И, может быть, только сейчас наступает выбор, момент, выбор своего пасты. В 22-м псалом это хорошая лакмусовая бумажка, которая может показать, кто мой пастырь, куда я иду, кто покоит меня, и есть ли действительно этот Божий небесный покой и тихие воды Христовы. Следующий текст, третий, который мы с вами будем размышлять и к нему переходим. Есть тоже в этом тексте несколько составляющих. Главных три и дополнительное тоже важное четвертое. Не подскажете? Что здесь делает Бог? И для чего? Подкрепляет душу раз. Направляет два. Четыре. И три теперь. На стези прав. Скажите, где возможно истинное подкрепление души для христианина, для Божьего человека? Вы говорите, на стезя прав. Другой вопрос. Возможно ли подкрепление души вне стезей правды?
Нет.
Вы говорите нет. А может быть одно исключение, что Бог вдруг может подкреплять человека и его душу вне стезей правды? А если может, то для чего? Вот лежит человек уже в грехе, и приходит Бог его вне стезей правды подкрепить. Для чего? Чтобы с хромающих нос чуть-чуть встать и хватило силы дойти до стезей правды. Это не значит, что вечно Христос будет вне стезей правды подкреплять какого-то человека. Но он может и сам сойти в стезей правды, чтобы подойти к страждущей овце, душе, чтобы там подкрепить, поднять лежащую из греха, чтобы у нее хватило сил дойти до этих стезей правды. Поэтому истинное подкрепление души для человека, в особенности верующего, возможно лишь на стезях правды. И поэтому туда Христос пастырь человека и направляет, потому что там есть истинное подкрепление души для человека. Скажите еще ответ на такой вопрос. Что происходит с человеком на стезях или на путях правды? Зачем направляет на стези правды? Ну, пришел на стези правды. Дальше что? То есть, все как мысль. Они говорят, выводит на пути на стези правды, чтобы человек стал праведным. Может быть, еще есть у вас какое-то мнение? Другое. Я согласен с вами. Другого варианта нет. Любой человек, которого Христос приводит на стези правды, он должен стать правдой. Живой, ходячей правдой. Потому что невозможно не быть праведным или быть правдой ходячей, если ты стал на пути правды. Ты должен преобразиться в этой пути правды. Есть очень интересное животное, хамелеон. Конечно, не можно быть человеку похоже на него, то есть в каждой конкретной ситуации подстраиваться под ситуацию, менять цвет. Не очень хорошо. Но есть один только момент, хорошо, если мы тоже его себя уясним, только касательно стезей правды. Если нас Христос переносит на стези правды, то лучше именно, когда стали на стези правды, стать чуть-чуть хамелеоном. Лишь в том смысле, чтобы стать, как эти пути правды, принять окраску, образ и подобие этих стезей правды. Но не только лишь внешне, как это делает хамелеон, но и внутренне. Вопрос об обратном. А если человек вот на стезях правды, а праведным так и не стал, или и не становится, то что это может, к примеру, значить? Ну вот не изменяется в сторону правды и говорит, иду на стезях правды. То что это значит? Может быть, стал не на те стези. Может такое быть. Иисус о себе говорит, я есть путь и истина и жизнь. И здесь мы видим, что подкрепляет душу мою, направляет меня именно на Христа, который сам есть путь и истинная жизнь. Человек становится праведным и истинным, потому что стезя и путь, на который уйдет Христос, являются истинными и праведными. Переходим к следующему, четвертому тексту, и тут нас ждет странный вопрос. Скажите, а как так может получиться? Я выбрал Господа своим пастырем. Я ни в чем не нуждаюсь, потому что я на злачных пажитях и увод тихий. Господь подкрепляет, как пастырь душу мою. Направил меня на стези правды, я и стал туда. И вдруг долина смерти. И я туда пошел. Как такое может быть? Как это со стезей правды свернуть в долину смертной тени?
Потому что это значит...
Сейчас. Знаю, что хочешь сказать Жене. Для тех, кто не был на учительском вопросе. Вот я иду по стезе правды, Христос наставил, и в моей жизни уже исполнились первых три текста, все хорошо. А вдруг в долину смертной тени? Как такое может быть? В каком случае можно свернуть в долину смертной тени? Правильно Алла говорит, если стезя туда сворачивает, тогда и можно свернуть в долину смертной тени. Но никак не наоборот. Как мы из этого четвертого текста можем для самих себя сделать вывод, что именно через долину смертной тени может иногда проходить стезя правды? Как? Из четвертого текста? Нет, из четвертого текста. Там нет слова страдания. Давайте только по четвертому тексту, а? Ну и что? Есть люди, которые вот не боятся вообще ничего. Они Богом них не руководит, они все равно ничего не боятся. Бывают люди все равно безбожники, но говорят, Бог со мной, ну и что? Вот близкие слова, сестра говорит, что-то о подлости. Как мы для самих себя можем из четвертого текста сделать вывод, что стезя правды может иногда проходить и долиной смертной тени? Есть ответы в четвертом тексте. Вот правильно вы говорите. Вопрос. Как в долине смертной тени взялся жезл Божий, его посох? И в чьей руке этот посох? В руке пастыря. Значит, в этой долине смертной тени есть этот пастырь. И в Европе этот посох и жезл. Поэтому, если мы сходим в долину смертной тени, это иногда значит, туда ведет стезя правды. Это значит, туда перед нами пошел пастырь, который туда ведет свое стадо, или меня, одну овцу. Вопрос. Добровольно ли я всегда должен сходить в долину смертной тени, если туда ведет стезя правды? Или бывает такое, что в моей жизни это может пройти совсем недобровольно? Как, добровольно или недобровольно? Хожу я в долину смерти, в смертной тени. Как? Ну, как оно обычно происходит, добровольно или нет? Обычно и добровольно. А может ли быть добровольно? Вот вы говорите, когда идешь за пастором, всегда добровольно. Правильно. Можете вспомнить героев из Библии, чьей жизни было добровольно пошел в долину смертной тени, а у кого-то совсем не добровольно. Вот пошел и оказался там. Да, и он не добровольно.
Ага, Давид.
Нет, давайте. Подождите, давайте тех, кто сейчас не добровольно. С кем он случилось долина смертной тени, не добровольно.
Давид.
Что Яков?
Ну, он сбежал, он же не хотел убежать,
но бежал. Нет, он сделал свой выбор. Он обманул, сделал свой выбор, собрал вещи, мама собрала и убежал. Добровольно все. Но первого, кого ярко вспоминаю, это Иов. Он даже не знал, что оказался там. Просто понял, что я уже здесь. Выбора у него не было. За него выбор сделали там. И так как он человек Божий, в конце книги написано, Иов не погрешил устами во всем, что говорил. Для него эта стезя смертной тени не была не совсем добровольной. Он не сказал, хорошо, пойду. Иова не совсем добровольно. Кто еще? Яркие такие примеры. Иосиф, хороший пример, недобровольно пошел в долину смертной тени в буквальном и переносном смысле. Даниил тоже не особо хотел идти в Вавилон, и пришлось, однако триумф оказался в том, что он, даже идя этой долиной смертной тени, шел по стезе правды даже там, в Вавилоне. А теперь, кто добровольно пошел в долину смертной тени? Самый яркий пример Библии. Иисус, слова мы знаем, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. И он воплотился добровольно, пришел на всю нашу планету, которая вся целиком глобально есть долина смертной тени, и вошел в эту землю. Еще кто? Осия, да, добровольно пошел. Еще? Моисей, но он очень сильно упирался. Он не хочу. Ну их связали не совсем добровольно.
Стефан.
Авраам, да, и много других людей. Особенно тоже один из ярких примеров Павел. Пришел к нему пророк и говорит, вот свяжу тебя, как этим ремнем я связываю, и с тобой будет тоже в Иерусалиме. А что он сделал? Все равно пошел. И добровольно пошел по стезе правды, которая сворачивала в долину смертной тени. А вы бы что выбрали в своей жизни? Добровольно свернуть в долинку? Или все-таки отказаться? Что лучше? Пойти в тень, в тьму и в смертную тень? Или сказать «нет, не пойду». Есть два варианта. Если я отказываюсь идти, даже если путь жизни сворачивает в долину смертной тени, это шанс вообще сойти с стезей правды. Но если я добровольно или хотя бы под Божьим наживом все равно сворачиваю по стезе правды, которая уходит вниз в долину смертной тени, это больший шанс спастись, не сойти с пути Божьего и все-таки выйти опять заново на свет. Следующее. Итак, вывод по четвертому тексту нужно запомнить. Это важно просто для своей личной жизни. Стезя правды может иногда проходить и долиной смертной тени. То есть, если со мной что-то в жизни случается, это не значит всегда кара Божья. Это тоже стезя правды, но просто пока долина смертной тени. Следующий текст очень интересен, он для вас, на нас, пятый. «Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил элеем голову мою, чаша моя преисполнена». А это зачем Бог делает? Зачем вот кушать в виду врагов, от которых только аппетит может пропасть?
пища моя творить волю.
Да. Вы знаете, вот, к примеру, возьмем мы овцу, поставим перед ней кочан капусты, а рядом в клетке волка, двух-трех. Будет ли она есть? Мне кажется, что да, от страха ее здесь все сожмет, и она мне кусочка не отломит. Но почему-то здесь Христос не садит нас в какую-то уютную кухню, где все огорожено, ты сам, но почему-то ввиду врагов делает нам царский пир. Зачем он так делает? Может быть, это жестоко очень? Враги, а тут перед ними пиршество. Удалятся пусть. Ну, ваши какие мысли? Ваше какое мнение?
Я не боюсь, чтобы мы знали, что Господь всегда с нами, даже если в таких обстоятельствах, чтобы мы могли благодарить.
То есть даже когда в плохих обстоятельствах, есть враги, неприятности, Бог нас кормит, мы знаем, что Бог с нами. Еще какое может быть мнение?
Библия дает такой ответ на пищу.
Что? А в чем здесь любовь к врагам? Пригласить? Присаживайся. Тут в виду врагов, но не совсем сказано, что с ними. Какое ваше мнение? Вы хотели сказать?
Как ученики спрашивали у Иисуса, кто ему дал есть, а он говорит, «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Вот. Здесь говорится о какой пище? О духовной пище. И далее по заповедям, что благословляй врагов, накорми, напой, чтобы на голову
угли
собрать. Да. Вот кажется так.
Первая часть, вот 100% я согласен, потому что вот бумажка у меня лежит передо мной, написано там то же самое. Иоанна 4:31, смотрите.
Да.
Иисус у колодца сидит, беседует с самарянкой, история всем известная, но вдруг приходят ученики и говорят первую фразу Иисусу какую? 4:31 Иоанна. Рави и дальше.
Ешь.
Ешь. А рави не ест. Почему? Рави вдруг не ест. Что уже с рави произошло? Рави уже поел. Рави уже наел. И он подтверждает это своими словами, которые записаны чуть дальше. Где он это говорит? А, и что Иисус отвечает? Правильно. Моя пища есть творить волю поставшего меня Отца. И даже в какой ситуации, исходя из 22-го псалма? Ввиду врагов моих. Помните, однажды в Луки 13 глава, 32 текст написано, и друзья его приходят и доносят, «Рави, Ирод хочет убить тебя». Что он им отвечает? «Спасибо, бегу». Нет. Он говорит так, мне должно ходить сегодня, завтра и в третий день окончу. И передайте этой лисице именно так. Поэтому больший смысл лично для меня открытие 5 текста 22 псалма, что Христос приготовляет для своей овцы трапезу в ряду врагов своих, это в том смысле, что я даже в критические ситуации своей жизни, когда стресс, наводнение, вокруг много врагов, которые ищут поглотить душу, а я их все равно даже в этих ситуациях продолжаю творить волю Небесного Отца, которая есть истинная пища. Потому что Христос сказал, моя пища есть творить волю пославшего меня. Поэтому если вокруг много врагов, то Христос все равно вам что-то поручает даже в это время делать. Он не говорит, передохни, спрячься, за дерево сейчас не пройду, все станет хорошо, и опять возобновишь. Нет, даже если их много, а врагов никогда в жизни не убавится. Христос все равно говорит, делай волю мою. Сколько бы врагов вокруг не было, делай волю мою. Но если исходить и просто на обычный практический пример, не духовный, просто аппетит, мы здесь тоже должны с вами сделать вывод следующий. И с простым аппетитом, когда врагов много, тоже должно быть все в порядке. Бывают иногда какие-то неприятности в жизни, неважно какие, церковные или на работе, аппетитом, что происходит?
Пропадает.
А со сном? Тоже куда-то уходит. А по 22-му псалму должно быть все не совсем так. По 22-му псалму и трапеза есть, ввиду врагов, и умощаешь Элию голову мою, и все хорошо. И с аппетитом духовным, и с физическим, и исполнение воли Божьей не прекращается даже критические обстоятельства жизни. И последний текст, который мы сегодня будем исследовать, 6-й, и мы его читаем. «Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Простите, чуть-чуть я вернусь к 5-му тексту. Помните, есть одна очень интересная история. Вавилон, поле Деир, трое юношей, нужно поклоняться истукану, они не поклонились. Это тот пик их жизни, когда они сошли в долину смертной тени. Почему? Потому что они сошли туда, потому что не захотели сойти со стези правды. И куда их стезя правды привела?
В
печечку. А в печечке кто? Христос. То есть иногда встреча со Христом может быть запланирована где?
В
печечке. Поэтому если бы они вдруг сказали, кланяемся истукану, сошли бы со стези правды этим самым, и с кем бы не встретились? Самим Сыном Божьим они бы не встретились. Поэтому часто, и особенно в их случае, даже в самой критической ситуации, когда есть угроза и жизни, нужно все равно остаться верным Богу, все равно остаться на стезе правды. И именно там, в самой глубокой тьме, на самом глубоком дне, может быть назначена встреча со Христом. Лично, реально. Итак, 6-й текст. Мы прочитали. «Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я приду, буду в доме Господнем многие дни». Слово есть в этом тексте 6-м. «Так благость и милость да сопровождают». Вопрос. А так? А это как? А как? Вот написано, так благость и милость сопровождают. Вот это так, как? Сейчас, по одному. Алла. О, согласен. Вот это так благость и милость, это как? Все, что описано выше. Вся Божья благость и милость, это в исполнении в жизни всех предыдущих стихов. Пятый, всех пяти. То есть благость и милость Божия сопровождает так, это когда Господь, пастырь мой, благость и милость сопровождают меня в том, что я ни в чем не нуждаюсь, потому что Его благость и милость выразилась в том, что я покоюсь Господом на злачных пажитях. Его благость так выражается в том, что я на водах тихих. Его благость выражается в том, что Он подкрепляет душу мою, направляя на стези правды. Его благость и милость так выражается в том, что я иду стезей правды, даже если она вдруг уходит под уклон в долину смертной тени, но Он и там со мной. Его благость и милость так в моей жизни проявляются, что я даже хорошо себя чувствую ввиду врагов моих и исполняю волю Божию даже в присутствии их. Именно так я могу жить во все дни жизни моей. Именно с такой благостью и милостью, которая проявляется на протяжении всех остальных пяти текстов, только так я могу дойти куда? По 6-му тексту? К Дому Господнему. И прибыть там сколько? Не согласен я с моим изъятием. Вечно! Так, а мы понимаем, что мы уже к другому дому проходим, не к земному, а к небесному. И получается, есть ли альтернатива другая, кроме 22-го псалма, чтобы прийти к небесному дому? Никакой. Только так мы можем дойти к Дому Господнему, только с такой милостью, которая выражается во всех этих текстах, только так мы можем дойти к этому дому и остаться там уже навсегда, на новом небе и на новой земле. Фактически, 22-й псалом – это инструкция жизни для христианина. Это инструкция того, как от начала и до конца дойти человеку в его небесную обитель. Это весь путь жизни. И это возможно, если Господь пастырь мой. А иначе я туда не дойду. Вроде бы все. Мы помолимся Господу, чтобы что? Чтобы в нашей жизни так отображалась эта милость Божья и сопровождала меня его благость, как описано в 22-м псалме. И в водах тихих, и на злачных пажитях, и в долине смертной тени, и в трапезе ввиду врагов. Так мы дойдем к Божьей обители. Помолимся. Отец Небесный, благодарим Тебя, что в этот вечер могли изучать 22-й псалом. Благодарим, что Давид его написал, и мы могли душами вникнуть в переживания Твоего Божьего человека. Благодарим, что не только для него, но и в нашей жизни Ты можешь быть пастырем нашим. И мы просим Тебя, будь им нашим пастырем, чтобы мы в своей жизни ни в чем не нуждались. Ибо Ты будешь пасти нас на злачных пажитях, водить к водам тихим, там мы ни в чем не будем нуждаться. Благослови души наши не дрогнуть, даже если Твоя стезя правды, на которую Ты нас направишь, вдруг пойдет под уклон тени смерти, где страшно, но пусть Твой посох и там нас успокаивает. И даруй нам всегда исполнять волю Твою, которая есть истинная пища, даже ввиду непреодолимых неприятностей, ввиду врагов, быть всегда верными Тебе. Пусть души наши будут спокойны, в совершенной вере и уповании на Тебя, что бы с нами ни случилось. Именно такой благостью и милостью веди нас к своему небесному дому, где мы пребудем уже вечно. Аминь.
Аминь.